Добрый вечер, Сергей Бунтин пока один у микрофона, через минуту-другую придет Василий Уткин, а я пока сделаю объявление, которое не относится к футбольному клубу, зато к эфиру, который сразу после него пойдет, 23 часа с небольшими минутами, вы услышите все три части мемуаров, это цикл был программ Сергея Капкова и все три части рассказов Михаила Пуговкина. Сегодня Михаил Пуговкин умер, и мы решили повторить замечательные его передачи с Сергеем Капковым. Вот так что, пожалуйста, послушайте. Я думаю, что все, в том числе и футбольные болельщики, прекрасно помнят, ну, хоть 1, 2, 3, 4, 5, 12 фильмов Михаилом Пуговкиным. Вспомните артиста, который нас всегда радовал и очень-очень смешил в своих лучших и даже и не лучших ролях. Вот это такое объявление на следующий час. А пока я вам скажу, что у нас телефон для СМС плюс 7 985 970 45 45. Посылайте нам СМСки. Может быть, будет и прямой телефон. У нас 363-3659. Павел из Екатеринбурга. Не будем и другими видами спорта заниматься, даже анонсами важных игр. Да, замечательно. Я даже не могу разобраться в этой самой, в вашей орфографии часто, дорогие друзья, особенно когда вы пишете быстро и в интернете. Так. Здесь очень смешно было от Альберта. Почему-то мне именно. Будто я могу это сделать. Правда, я не понял, что надо сделать. Альберт, Сергею Бунтману. Надо помочь симпатичной Сибири попасть в премьер-лигу, расширив ее. Кого? Сибирь или премьер-лигу? Решите, а потом, наверное, мы будем помогать. Василий Уткин пришел, и мы начинаем. Вот, Вася, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я уже так пока попытался разобраться, кого куда надо расширить, потому что Альберт просит помочь симпатичной Сибири попасть в премьер-лигу, расширив ее. Не понял, кого из двух этих самых организаций.
Дело в том, что Альберт не понимает, что если помогать Сибири таким образом, она сразу перестанет быть симпатичной. Она сразу потеряет свою симпатичность и станет отвратительной для очень многих. А это того не стоит, поверьте. Надо пробиваться как есть.
Да, тем более, что это можно. Так, ну, идем по вопросам и по некоторым важным темам. Ну, сегодня уже состоялся один матч. Сегодня первую за долгое время и очень важную победу одержали Химки.
Да, причем, если я правильно понимаю, то не без скандала.
Скандал состоит в чем? По-моему, 8-5 по желтым карточкам и еще удаление. Удаление, которое было достаточно спорное в том, что была ли первая карточка, была ли вторая, во всяком случае, в совокупности получилось удаление. При этом удалении был пенальти. Достаточно сумбурная игра, которая окончилась 2-0. При этом Красножан вышел, когда получил травму, даже, по-моему, потерял сознание Хомич. Хомича долго приводили в чувство, но вроде пока там нет ни сотрясения, ничего. При столкновении с Низамутдиновым вышел на поле Красножан, за что был удален. Но так как стадион в Химках – это вещь такая очень интимная и камерная.
Это правда.
Поэтому он стоял примерно в полутора метрах.
Кстати, храм добавляет камерности, правда? Вот именно камер на это играет.
Ну вот смотрите, еще месяца 2-3 можно будет посмотреть на этот стадион. Сегодня уже показывали у вас на нашем футболе, показывали ролик с тем, в каком сейчас состоянии новый стадион в Химках. И действительно, чем больше смотришь, это такой маленький Хайбери, вот только без часов, вот этого будильника, который висел на старом стадионе тогда. Он очень и очень симпатичный стадион, и поэтому как-то захотелось только ради этого, чтобы Химки постарались остаться в премьер-лиге.
Самое интересное, что очень есть и другая заинтересованная сторона во всем этом, московская «Динамо». Потому что «Динамо» собирается там играть в ближайшие годы, пока будет реконструировать свой стадион. И строить, вернее, новый фактически. Да, я терминах не буду спорить. Представляете, если «Химки» будут играть в первом дивизионе, как будет трудно согласовать календари.
Да, там же они...
Будет просто адская задача.
Да. А у «Динамо» будет... Но мне очень не хочется, чтобы у «Динамо» хотя бы, ну, хоть что-то бы сохранилось от этого стадиона, потому что он еще все-таки, может быть, со мной не согласятся, но это еще и памятник архитектуры.
Слушай, а от «Хабери» что-нибудь осталось?
От «Хабери», по-моему, ничего не осталось. Даже и вот мне очень жаль, что собирались оставить башню Уэмбли, а там сделали какое-то подобие.
Ну, там было невозможно просто. Там как-то все объясняли, что там же стадион построен не прямо на месте Уэмбли, а с разворотом. И получается, что там все это задевало
нельзя,
место, на котором
там
стояли
башни. Нельзя, там это
башни.
Задевало, да. Очень интересно, остался, мне рассказывали, что остался от старого Траффорда, остался уже не имеющий функционального значения туннель. Теперь это тот самый туннель, по которому выходили все легендарные футболисты тогда. Тоже, кстати говоря, достаточно остроумное решение, потому что туннель на «Динамо», он не менее знаменит для нас, во всяком случае, для истории нашего футбола. И сам стадион «Динамо», были ведь остроумные проекты, я не считаю тот, где поле выезжало на
Ленинградский проспект.
Но были остроумные проекты углубления, тем более, что Петровский парк – это такое место чудесное. И вот первый московский, может быть, даже, по-моему, и первый был в нашей стране современный, отвечающий требованиям того времени стадион, даже опережающий. Сколько он прослужил?
Он очень долго прослужил. Да, что касается туннеля, я вот сразу вспомнил, как много лет назад, уже почти лет 10 назад, наверное, мы помним, в футбольном клубе в нашем телевизионном делали материал, вот такая интересная была судьба, про форварда Спартака Паршина, который был, безусловно, легендой клуба в какой-то момент. Сейчас о нем не очень часто вспоминают, но потом долго очень в клубе работал, детским тренером был. И у Паршина удивительная была судьба в сборной. Он сыграл всего лишь один матч в сборной.
Тот самый.
Один из самых знаменитых матчей, один из самых значимых матчей. Это матч 55-го года со сборной ФРГ.
Да.
Когда на 10 лет победы играли с немцами, с чемпионами мира. И победили их. И Паршин забил один из голов. Он был центр-форвард.
И вот, я помню этот фильм.
Да.
Хороший был
вот в этом
сюжет,
небольшом сюжете. Да. Вот. Он неожиданно с такой нежностью говорил о туннеле, там попросили его выйти на поле, и он говорит: наша туннелька наша, вот прям вот так вот.
И вот он выходит, и там был замечательный кадр, сейчас ведь. Вот, пожалуйста, есть такая возможность сохранить элемент, сохранить очень важный элемент подлинности от этого стадиона, если нет никакой возможности сохранить его. Но мы так как-то остадионились, достаточный скандал был, но сегодня, если вернуться к матчу Химки «Спартак-Нальчик». Я не слышал, не знаю пресс-конференции, но, во всяком случае, после матча в экспресс-интервью, который мужественно Красножан дал, он был очень собран и трезв. Он говорил и о судейских решениях, но их не педалировал и относил все насчет игры своей команды. Так, ага.
Ну, если что, Красножан вообще умеет владеть собой.
Да, это он вообще производит всегда неизменно очень достойное впечатление. Что ж такого невообразимо несправедливого произошло, что даже Красножан не выдержал и выбежал на поле. Там был связан подозрение на офсайд, подозрение на нападение на вратаря, что он не понял, что там было. Там действительно была очень тяжелая ситуация с Хомичем, потому что уже в нарезке было видно, что через несколько секунд прибежали игроки Нальчика и стали его просто приводить в чувство и очень испугались. Мы знаем плохие вратарские истории, очень хорошо знаем.
Да, это у нас случилось, одна из самых чудовищных историй, страшных.
Да, и тут было правда страшно. И я думаю, что бог с ним, с удалением, но Красножан, как мне показалось, он решил убедиться сам, что все в порядке, или он просто, мне кажется, тоже испугался за Хомича. Мне кажется, это было человеческое очень такое. Отъезд за рубеж перспективный, таких игроков, как Аршавин, Жирков, Павлюченко и так далее, Евгений Саратова, перспективно ли это для игроков?
Ну, дело в том, что мы не можем это сказать, пока это не случится. Это, безусловно, вызов, и это риск. Понимаете, здесь не может быть... понимаете, это же не покупка нового телевизора, когда вы точно знаете, как он будет работать. Если не будет, вам его заменят. Да, вот если вы купили в хорошем магазине. Это всегда огромный риск, и именно в этом и смысл. На это футболисты идут, потому что они этого хотят, потому что они считают, что они должны вот этот вызов получить, перенести и с честью из него выйти. Вот, поэтому Конечно, все это очень важно.
Главное качество вызова, главное, зачем человек едет. Если они будут, если они поедут действительно за хорошей игрой, за хорошим клубом, за, скажем так, повышением своего мастерства.
Ну, да, такая да. фраза своеобразная да. получилась, да. но она правильная, она да. по сути правильная.
Вот если они за этим поедут, если они это собираются наклеивать себе на чемодан, приезжая в сборную. И очень интересное замечание, я с ним вполне согласен, что опыт таких чемпионатов, если они будут действительно играть серьезно клубу, для сборной он чрезвычайно важен, потому что тогда уже будут встречать на поле, даже еще в своем таком небольшом возрасте, если те кто уедут, или, ну, даже, скажем, если уедет Аршавин, ему еще лет 5 играть, ху-ху-ху.
Ну да. Вот.
И что они будут встречать как очень хороших и известных знакомых больших футболистов Европы. Будут встречать.
В разных ну случаях. Да, но опять-таки здесь болельщики все любят воспринимать крайне, и, а если никто не едет, это будет считаться провалом, там,
нет, ни
ошибкой,
в коем случае.
Нет. Вы знаете, часто клубы стараются присмотреться к футболисту, во-первых, а во-вторых, часто бывает такая ситуация, что все-таки переговоры о переходе футболистов дорогих, в первую очередь, да, вот именно цены, они долго продолжаются. И вот мы видим, что вокруг, в частности, имени Аршавина, какая-то жизнь все время происходит.
Об конечно, есть... тот да. ФМ всплыл вот у нас тут.
Да-да-да. Да, но да. чтобы все согласовать, чтобы прийти к единому знаменателю, порой нужно время. И все это не отменяет того факта, что, честно говоря, позиция клуба мне совершенно непонятна. Потому что, вот, например, сегодня адвокат говорит, я понимаю, что это перевод. Конечно, перевод, но тем не менее. Сегодня он вот цитирует его разные средства массовой информации, что по-прежнему существует опасность,
опасность.
Что Аршавин уедет. Слове
опасность здесь.
Да, ну ничего себе опасность. Ничего себе опасность. Это не опасность.
С другой стороны, я абсолютно не знаю, как его перевели.
Я тоже не знаю.
Что он сказал на самом деле.
Да, я тоже этого не знаю.
И что он в это вкладывал.
Но это просто наиболее такая яркая сегодняшняя такая эмблема этого внутреннего противоречия. Позиция клуба все равно очень противоречива. Она явно отличается. Есть явные разнобои в том, что говорят от лица клуба угу. разные его сотрудники, причем не самые высокопоставленные, и тем, что происходит на самом деле. Я, честно сказать, я просто этого не понимаю. Я просто этого не понимаю. Вот я думаю, что в каком-то смысле вот ситуация с неотъездом Аршавина, как она представляется, я подчеркну сейчас, потому что, конечно, мы не можем знать всей подноготной, но как она представляется сейчас, она во многом похожа на ситуацию с изгнанием Титова. Потому что ощущение такое, что или ты играешь, то есть ты значим, в первую очередь, как некий актив, да? Вот. Если ты не справляешься с этой работой, то тебя просто нет. Вот это удивительно, как они говорят там в «Спартаке», да, по этому поводу. Но он же не тянет. Вот мы его отправили в дубль. Друзья мои, так не делают с футболистами, которые отдали жизнь клубу. В прозаическом смысле. Никто не просит за это проливать слезы, да? Тут говорят друг по-другому. Ты знаешь, Тарик, вот чувствуется, что не тянет. Давай сейчас тебе красиво тебя проводим. Вот клуб тебе найдем, давай. И мы тебя ждем через 3 года. Возвращайся к нам в клуб. Кем угодно возвращайся. Ты нам нужен. Точно так же и здесь немножечко. Ну вот, Аршавин, конечно, помоложе. Но если бы он был постарше, у него бы и другая ситуация была. Я думаю, что красиво продать Аршавина, это могла быть задача клуба. А задача клуба, его так вот тихонечко, так вот чуть на тормозах чуть оставить. Ну, опять-таки, ну, хорошо, ну, хотя бы об этом надо прямо сказать тогда. Это не тема.
Но при этом Аршавин играет.
Да, при этом Аршавин играет. Играет очень-очень неплохо. И вот, честно говоря, по-моему, играет даже в чем-то лучше, чем прежде. Я не знаю, может быть, это очень субъективно, потому что в большом счете речь идет не о спортивных характеристиках, но мне кажется, что он стал какой-то очень позитивный.
Чем-то лучше, чем-то по-другому, чем-то странно. У него еще положение такое странное. Бывают и странные какие-то вещи такие. Аршавин многое сейчас отыгрывает, еще больше отыгрывает на публику. Даже в каких-то таких достаточно тяжелых матчах. В чем-то красуется, в чем-то напоминает о себе, в чем-то забывается и работает. Потом у него сейчас очень какая-то такая игра в течение даже одного матча, она очень и очень разная. Она всегда такая была. Но сейчас как-то это, может быть, потому что это виднее. Хотя нет, наверное. Аршавин всегда был заметен. И очень-очень.
Ну, в общем, да.
Ну, понятно, что и свалившийся такой, даже на Аршавина, известного у нас невероятно игрока, свалившийся на него такой вот обилие всего этого, фотографий, восторгов, восклицательных знаков, все-таки это же свалилось.
Свалилось, но я бы хотел подчеркнуть, что в данном случае в профессиональном смысле в первую очередь речь идет о признании. Это признание, оно всегда сваливается. Признание это не так, мне через неделю признание. Мне еще надо, что я подготовлюсь, я порежу салатик, подвезу друзей, и в полночь настанет у меня признание. И мы станем им наслаждаться. Нет, это всегда сваливается, конечно.
Запланированный подвиг.
Ведь Аршавин, как футболист, он уже дважды, потому что мы еще не каждый раз попадали, он уже дважды проехал мимо серьезных турниров. Это его был первый дебютный турнир.
Чуть мимо него не проехал.
Да, и счастье большое, что так в конце концов у него срослось. И он не может этого не понимать, потому что он все эти непопадания, он, конечно же, переживал. Особенно 4 года назад на чемпионате Европы, когда он блистательно играл в чемпионате России.
Я хочу, чтобы мы эти 3 минуты посвятили еще одному игроку. Ну, я надеюсь, будущего. Как вам Загоев, спрашивает Саша из Саратова, и еще масса людей спрашивает.
Загоев очень, конечно, любопытен. Я думаю, что, наверное, вот для дебютного сезона это очень хорошо. Это очень хорошо. Но все-таки футболистов такого амплуа созидательного, в первую очередь, очень важно ценить по второму сезону. Потому что сейчас он для всех новость, открытие. Вот сумеет ли он себя показывать, когда к нему кто-то приноровится, это очень важный вопрос. И поэтому я бы с восторгами все-таки временил. Играет очень ярко.
Но ведь можно же порадоваться именно не каким-то вот новый светоч, дивный гений, а порадоваться тем вот простому и конкретному факту. Раз, игра замечательная, два, игра замечательная. Третья, очень хорошая, но так не получилось, не по его, по-моему, вине. Но вот этим конкретным вещам ведь можно порадоваться, не загадывая на будущее.
Конечно, можно. Я бы даже здесь радовался не столько появлению там Загоева, Иванова, Петрова, Сидорова, сколько тому, что люди продолжают появляться. У нас живой процесс, живой чемпионат. И, кстати, появился не только Загоев, а разве уверенная игра Мамаева, которая играет в заведомо менее ярком амплуа, разве она не обращает на себя внимания? Обращает, конечно. И не только это. И я, вот, честно говоря, сейчас немножко застигнут врасплох, боюсь, что не вспомню. Но, в принципе, сейчас, глядя на игроков не просто новых, а еще и молодых, мы видим снова, что есть поколение.
Да, и это все не прерывается, все это не прекращается. А там, дай ему Бог. Говорят, что Загоев очень такой вот позитивно относящийся к жизни человека и к своей работе тоже. Говорят.
Это действительно очень интересно. Действительно очень интересно. Просто, понимаете, по своей, что называется, ну что ли, мотивировке, по своим причинам, по своим аргументам, появление яркого молодого игрока, это не то же самое, что яркая карьера. В карьере работают другие механизмы. Угу. И мне кажется, очень хорошо, что есть элемент очень хорошего, что Загоев появляется именно сейчас. Когда он, что бы он ни делал, он не станет главным героем. Было такое событие, такое потрясающее событие, что никто не навалит на него сейчас сразу кучу, там, я не знаю, тортов, обещаний, медалей, там, автографов и так далее. Он имеет возможность вот во всем этом умеренном интересе расти, и это здорово.
Кстати говоря, вот последнее, что сказать вот сейчас, я в прошлый раз-то отмечал, потому что я услышал, как о нем говорит Борис Сукалов, и как они договариваются с Талалаевым, как они его ведут, как они его придерживают здесь, смотрят вместе, потому что это вот еще преемственность сборных, потому что не только по клубу его надо вести, но и по сборным.
Конечно.
Он сейчас игрок сборной Талалаева, и там не спешат. И они...
Правильно делают.
Да.
Некуда
спешить. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Мы через минуту-другую продолжим футбольный клуб. Сейчас новости. Мы продолжаем наш разговор. Локомотив. Локомотив. Ну, я здесь сразу, Лия, отвечу еще про Локомотив и про его последнюю игру. Мы сейчас поговорим. Мне очень казалось странным ваше определение матча Рубин-ЦСКА как матч темных лошадок. Лошадка там одна, и в какой форме они будут играть, это непонятно.
Почему? В Рубине тоже есть самая знаменитая лошадка Сергей Симак.
Ну да,
маленькая лошадка, которая живет не сладко.
Но я не думаю, что они темные, потому что если Рубин абсолютно явный статистический лидер, и несмотря на свои там грехи последние, он лидером остается. И будет еще, и после этого тура точно будет им никому,
да, никуда не деться.
Никому его не догнать. А ЦСКА набрал ход, несмотря на свое поражение в Москве. Вот. Там, конечно, все в рваном темпе в команде. Откуда там быть ровному поступательному ходу? Это было бы странно. Вот. Там тоже большие проблемы. Локомотив. Локомотив, что это было, и просит и про матч, и про драку, и про реакцию клуба на драку. Кстати, очень интересный такой, там, такой в форме доноса написано.
Ну да. Ну, собственно говоря, там, где происходит драка, там так или иначе нужны показания какие-то, чтобы разобраться, что произошло. Странная ситуация. Давно не приходилось видеть потасовки с участием да, сидений Пластикова. Ну, хочется, чтобы пока все эти вот заявления, они более-менее работают на то, чтобы как-то с этим разобрались. И хочется, чтобы прозвучали, наконец, высказывания всех сторон. Неприятная, конечно, ситуация. Вот. А что касается матча, то мне кажется, что вот этот матч «Зенит-Локомотив», он как-то вот почти все ожидания обманул. Не то, что он обещал быть хорошим, а стал плохим, нет. Просто очень трудно было угадать, что в нем произойдет. Вот все возможные соображения, если бы их вывалить было в кучу, я думаю, что все они в итоге оказались бы несовершенными и неточными. Мне представляется, что вообще в этом матче странным образом обе команды могут говорить, что они упустили победу. Потому что и тем именно упустили. Не потому, что кто-то случайно промахнулся, или там махнул ногой мимо мяча, или упал на ровном месте. Нет. А потому что у обеих команд были возможности для того, чтобы прибавить какие-то дополнительные усилия, может быть, что-то еще вложив в игру, продиктовать сопернику свою волю. А в итоге игра разделилась на эпизоды. И вы знаете, если посмотреть голы из этого матча, можно подумать, что был выдающийся матч. Уже голы были удивительно красивые.
Голы очень хорошие были. А голы вот если посмотреть красивые, матч да. в целом, и особенно второй тайм какой-то все разваливалось. Тут кто-то писал, странный вратарь загубил Локомотив. Который из странных?
Там вратарей? Двое играли.
Который из вратарей?
Нет, ну вратарь Локомотива это уже такая... «Ах, где мне взять такую песню?» Это уже часть фольклора, я думаю.
Это да. За последнее время вратари Локомотива и самая популярная тема – поступок Ковача. Будто нет других проблем вообще.
Да, вот поступок Ковача, честно говоря, тоже удивительное событие, потому что ощущение такое, что больше просто ничего не происходило.
Угу.
Вот. Я, честно говоря, я думаю, что правило «Желтой карточки» дурацкое, думаю. На мой взгляд, само по себе правило о том, что футболисты должны брать в этом участие. Во всяком случае, когда выбегает на поле собака, и футболисты помогают ее убрать с поля, им не показывают желтые карточки.
Угу.
А когда выбегает на поле хулиган, ну, я не знаю, но вот, честно говоря, у нас вот в обычной
Вагнер-то,
жизни...
Вагнер-то, я помню, собаку не бил.
Он не бил.
Он да. собаку, единственный человек, которому собака пошла, я помню, это замечательная история. Он просто,
да, это красиво просто... было.
Ой, он замечательный это был. Я... Второй человек после Джимми Грифса, как так... ласково убирающий собаку с поля.
В ситуации с Ковачем самая главная неточность, которую многие допускают. Люди, многие говорят, что Ковач ударил болельщика. Это неправильно. Ковач ударил хулигана. Потому что болельщик, который выбегает на поле, становится хулиганом. Этого нельзя делать.
Но в свое время, правда, на чужой для него территории, в свое время Эрик Кантона... Вот, ударил тоже хулигана.
Он ударил человека, сидящего на трибуне.
Да, тот хулиганил на трибуне. И вот я поэтому говорю, что на чужой территории.
Ну да. Вот, поэтому я думаю, что здесь об осуждении каком-то остракизме все-таки говорить не приходится. Да, это был, безусловно, эмоциональный шаг. Но...
Ну что-то должно быть, реакция какая-то должна быть. Просто...
Ковач извинился. Честь ему за это и хвала. Вот. Кстати, никого он не бил, довольно нежно подцепил, там, поставил подножку, как защитники умеют у нас, да, не только у нас. Нет, ну, понимаете, вот такие у нас истории множатся постоянно в последнее время, что вот где-то ребята поехали, попили, погуляли, и кому-то из них дали по голове, и вот болельщика унизили, оскорбили и задержали в чужом городе. Началось все с того, что попили, погуляли, что-то там неправильно себя повели и получили. Значит, почему здесь болельщик-то? Вот я не знаю, там сейчас вот много разных сейчас судебных процессов существует, достаточно шумных, да? Или там пересмотров и так далее. Эти люди, может быть, тоже все болельщики. Но это же не означает, что судят болельщика, правильно? Или там в карцер посадили болельщика. Так же и здесь. Болельщик — это тот, кто приходит, кто купил билет, кто пришел на стадион болеть за свою команду.
Ну да. А кто бы он ни был, в шарфике или без шарфика.
Да, совершенно верно. Может быть, даже молча болеет. Но когда человек убегает на поле, он хулиган. Когда человек, там, не знаю, у ребенка отбирает шарф на подходе к стадиону, он не болельщик, он тоже хулиган. Если человек пытается пройти на стадион без билета, вряд ли он должен рассчитывать на сочувствие к себе, правда же?
Лаудруп, который только. Вы подписываетесь, потому что мы знаем все-таки как минимум двух Лаудруп.
Нам пишут Лаудруп. Да. Может быть, это третий Лаудруп.
А может, третий?
Да, может быть, и третий, и еще какой-нибудь.
Может, это самый старший Лаудруп, которому просто делать сейчас нечего. Не замалчивайте проблему допинга в «Зените». Об этом только ленивый не говорит.
А в чем проблема? Напишите, в чем проблема.
Значит, где-то там было говорено и написано на сайтах и на всяких прочих рассужданцах о том, что связана необычайная физическая готовность команды «Зенит» Санкт-Петербург связана с применением каких-то препаратов.
Ну, нужно какие-то аргументы привести в пользу этого события.
Вообще, аргумент там единственный. Вот,
что-то они бегают сильно.
Это первый аргумент единственный. Надо бы провести что-то вроде допинг-контроля.
Но он проводится, по-моему.
По-моему, тоже.
В соответствии с порядками, которые предусмотрены соревнованиями. Вам просто так хочется думать кому-то, и хочется найти какой-то детектив. Аргументов нет никаких, ничего мы не замалчиваем, не существует просто такой проблемы. Вот и
причем все. У вас ведь аргумент, наверное, только то, что они что, сильно бегают, почему им не хватило в 2-3 матчах добегать до конца, это первое. А второе, когда мне, например, рассказывали страшные истории про допинг, мини-футболисты, когда приходили в гости и рассказывали, замечательные мини-футболисты.
Про мини-допинг?
Нет, они не про мини, про макси-допинг. Там. Они хоть говорили, что вот они выходят, а я ему в глаза смотрю, а глаза вот такие у него. Не бывает. Вот хотя бы такой аргумент вы сделаете, вы подбегите, только не во время игры на поле, и загляните там в глаза, что ли, или какие-то более ясные аргументы приведите. А так, что ничто в жизни не бывает просто так, это не аргумент. Дальше. Сейчас еще здесь был. Чего не хватает Рубину? Чего не хватает Рубину?
Рубину не хватает тренера. Тренерской работы несколько не хватает, потому что надо отдать должное, собрали, что называется, приличную банду, да, хорошую компанию игроков собрали, она вот сыграла, во многом с листа сыграла. Сейчас, когда требуется разнообразие игровое, когда требуется возможность перестраиваться по ходу матча, подстраиваться к сопернику, ну, короче говоря, уже в полном смысле слова играть, мы видим, что этого нет. Этого нет. Рубин по-прежнему играет только в том случае, когда на него давят, он имеет возможность контратаковать, и вот, но уже дураков нет против него так играть просто. Тоже важно. И в этой ситуации Рубин теряется. Рубину не хватает тренерской работы. Я не знаю, возможно, Курбан Бердыев может с ней справиться, может быть, он не может с ней справиться. У меня вот скорее ко второму склоняюсь. Ну, посмотрим. Для этого
не может сезон. Переварить вот это обилие разнообразных и сильных
игроков. Не может поставить по-настоящему разнообразную игру.
Маша Спартаковка пишет, что в «Спартаке»? Жизнь налаживается или болото? Непонятно. Федун улетел, Титов послал Шавло, Шавло не уходит, а Фратрия? Вот это, мне кажется, что вот это всем через запятую, вот в этом и вся ситуация в «Спартаке». Вот так вот. Так что ничего не понятно. Здесь возникло имя Карпина.
Да.
На неделе. Возникло имя Карпина, и это чрезвычайно интересно.
Ну, там прямых указаний нет.
Да.
Никто из действующих лиц не признается, но из информации косвенной, ну, во-первых, известно, что в эти выходные, ну, с большой степенью вероятности, потому что я, естественно, там копию билета не могу представить, насколько мне известно, и не только мне одному, Карпин в эти выходные приедет в Москву. Учитывая, что до этого момента он приезжал только на какие-то мемориальные события или там каким-то сугубо частным делам, возникает ощущение, что, наверное, это связано все-таки с какими-то переговорами. относительно «Спартака». Дальше «Туман». Дальше «Туман». Я могу только сказать, что Карпин – это, безусловно, человек чрезвычайно яркий, большого ума, большой практической смерти, человек, который не потерялся в послефутбольной жизни, который имеет в Испании большой серьезный бизнес, который признан в Испании, в футбольнейшей стране, признан не просто как заслуженный ветеран, а его иностранца регулярно приглашают в телепередачи и на трансляции, не только на трансляции, где играет российская команда, и сказать, вот у нас есть знаток свой, да, испаноговорящий, нет. Он один из авторитетнейших телеэкспертов, и для него это, безусловно, хобби. У него спортивный проект, есть там гандбольная команда, есть у него велосипедная какая-то команда. Вот. Поэтому мне кажется, что то, что именно Карпин может быть испробован вот в качестве менеджера того или иного, масштаба, это правильно, это логично. Другое дело, что у меня не возникает ощущение, что глобальная проблема в «Спартаке» именно проблема какого-то конкретного управленца. Потому что, ну вот, мне кажется, совершенно удивительное по своей откровенности интервью дал двум ежедневным спортивным газетам этой недели Леонид Федун. В этом интервью все сказано. Вообще все сказано в этом интервью. Только нужно суметь прочитать. Потому что, во-первых, значит, там говорится, что гендиректор отвечает за вопросы хозяйственного свойства. Да? Угу. Тренер команды тренирует. А работодатель за то, что зарплата вовремя платится. Значит, одно из двух. Или в клубе есть некое тайное лицо, которое на самом деле отвечает за какую-то всю остальную работу, главную, какую-то вот выработку стратегических решений. И тогда нужно понять, кто это лицо, и давайте его работу обсуждать. Если дело работает только в том, что платить зарплату, дело гендиректора, если что, автобус не ломался, а тренер должен только тренировать и больше ничего. Либо другой вопрос, либо возникает вопрос, что другой работы хозяин клуба в клубе просто не видит. Нет необходимости в другой работе. Угу. Это означает, что руководитель клуба не соображает, как клубом руководить. Вот только такая дилемма здесь возникает.
Ну, понятно.
Итак, практически во всем. Практически во всем. Вот я уже косвенно говорил про ситуацию с Титовым. Она, конечно, нервная, она, конечно, эмоциональная, но вот отыграл человек за клуб много лет, воспитанник клуба. Почему клуб рассматривает альтернативу, что он либо лидер, либо он в дубле? Так не поступают. Так не поступают. «Спартак» сегодня для тех, кто играет в футбол, для тех, кто следит за футболом, но для игроков, в первую очередь, это клуб, который плевал на своих футболистов. На все их интересы, кроме способности вынести свое бренное тело на поле и отбегать его в необходимом тренеру темпе. Все остальное футболисты, футбольный клуб «Спартак» видеть отказывается. Больше ничего нет. Титов, спасибо, пошел вон в дубль. Корниченко в дубль. Моцарта сейчас вернули. Я не знаю, почему вернули.
Моцарта вернули. Интересно. Говорят, он пошел и после разговора с Черчесом. У него был разговор.
Ну, Станислав Саламович говорит действительно много в последнее время. Вот, но...
А ребята на разговор не идут. Ни Клиниченко, ни Титов.
Наверное, просто у них было больше этих разговоров.
Во-первых, больше разговоров. Во-первых... И больше других разговоров. Во-вторых, конечно, положение Моцарта, при всем том, что он тоже вице-капитан и выходил довольно долго в этом сезоне с капитанской повязкой, все-таки Моцарт — это не Клиниченко и не Титов в «Спартаке». Все-таки. И по самоощущениям он другой.
Да он нужнее просто ему. Он ему просто нужнее. Он опорный полузащитник.
Вот сейчас нужнее.
Сейчас нужнее.
И это хорошо выяснилось в прошлом матче, что так просто так не играют. И что с одним Ковальчуком или снова ставя Ковача на это место, там так не получится. Я должен принести извинения в незнании арифметики, признаться. Потому что я забыл, что у Амкар 26, а не 24 очка. И может Амкар опередить Рубин в случае неудачи?
Ну, на самом деле, это не самая большая проблема.
Нет, ну вот я... Понимаешь, в чем дело? Это проблема-то не проблема. Но сейчас пермские болельщики при вознесении Амкара, абсолютно заслуженному по игре и по турниру, они сейчас стали очень нервными. как и всякие болельщики, чья команда сейчас выскакивает, и нет у самих уверенности, что это продолжится, что это серьезно, что это серьезный замах. Замах кажется вполне серьезным на этот момент. Вот. А вот эта нервозность, она у болельщиков очень понятна. Так что вы не взыщите, здесь никакого заговора нет антипермского. Наоборот. Симпатичная, хорошая команда, по-моему. Вот. Не понимаю я. Вот если, конечно, вот здесь вопрос такой задают. Как нужно болельщикам выражать свое негодование? Говорят, что уходить нехорошо, то, что сделала Фратри. Мне кажется, это вообще вопрос так не стоит.
Так вопрос, действительно, не стоит. Я думаю, что очень важная сейчас вообще проблема заключается в том, что... Ну, правда, эта проблема ведь не футбольная. Это же проблема вообще нашей общественной жизни. Очень трудно простому человеку найти возможность высказать свою точку зрения так, чтобы она была как-то услышана. Есть, в первую очередь, объединение болельщиков хулиганского рода. Я повторяю, что я слово «хулиган» употребляю не в уголовном процессуальном смысле, а в смысле болельщической терминологии. То есть болельщик агрессивный, который, значит, болеет за своих против чужих, в первую очередь, да, угу. Противопоставляя себя этому делу, готов там вести себя соответствующим образом. Иногда, кстати, их хулиганские в уголовном процессуальном смысле, но дело не в этом. А вот... Умеренные, и, кстати, что самое интересное, вот ведь сейчас, похоже, стало предосудительным быть человеком, который просто ходит на футбол, а не прям вот ходит там на футбол, который прям на выезды ездит или там готов там рисовать все эти замечательные слова, там на них, может быть, там, не знаю, скидываться или не скидываться, там в разных клубах по-разному. А почему он должен приниматься за какое-то ущербное звено человек, который, там, не знаю, раз в две недели на домашнем матче там... вырвав там время, силы и так далее от семьи, детей, работы и прочее.
А есть высокомерный взгляд на них, между прочим.
Высокомерный? Это...
Есть, а у них и называют по-всякому.
Кузьмичами называют, да.
Да, да, Кузьмичами и еще по-всякому называют.
Лохами называют.
Тех болельщиков, которые ходят, да. Смотрят футбол и переживают так, как могут.
Да.
А не делают это акции.
Такое ощущение, что работать предосудительно, что вот только имея большой досуг, можно быть болельщиком, имея возможность там не пропускать матчи, ездить на выезды и так далее и тому подобное. Нет же, конечно. И вот эти люди не имеют возможности высказаться, понимаете? Вот что обидно, вот что плохо. И я думаю, что нужно, конечно, над этим постараться поработать, поскольку получается, что у нас, на самом деле, подавляющее большинство болельщиков права голоса так и не имеет. Так и не имеет.
Угу.
Я не считаю, что зазорно уходить с матча. Почему зазорно? Не зазорно абсолютно. А что мы, когда смотрим матчи в других странах, мы не видим, что ли, что если команда проигрывает безвольно, зрители уходят со стадиона? Может быть, они там к этому не готовились, но они уже уходят. Это же вообще известно, что зритель голосует ногами.
Зритель голосует ногами. А вы сами спросите себя, редко ли вы вот в случае таких вещей выключали, например, телевизор? Это же то же, тот же самый уход, только не видный с поля.
Да, да, да. Можете уйти, можете остаться. Пожалуйста, посвистите. Вы вправе это все сделать. Покричите с другими, конечно, поприветствуйте. Вас же никто не учит, как приветствовать.
Но там еще есть, вот что мне не понравилось, честно говоря, так это вовлечение в акцию очень серьезное, активное и иногда бывает агрессивное и неотвратимое вовлечение в акцию. Мне говорили, что в секторах, вот в тех...
Выгоняли людей, пошли, все, иди отсюда
с нами. Там нельзя было остаться. Совершенно невозможно, физически невозможно было остаться.
Мы в понедельник с коллегой Розановым были в эфире в другом радио, и там позвонили два человека, которые пересказали свой личный опыт, что их выгоняли.
Да, мне тоже сказали, вот тоже личный опыт.
Да.
Да. Вот так вот, очень странно, да. А почему «Спартак» не поступил с Титовым так, как «Зенит» с Радимовым?
А что такого почетного в том, как «Зенит» поступил с Радимовым?
Ну, это, по-моему, где-то между все-таки стоит, и, ну что... Хотя бы это согласен, что это выглядит несколько приличнее.
Если мы там какие-то градации. Это в первую очередь не конфликтно. А прилично или нет, вы знаете, если игрока уровня Радимова нет возможности использовать ни одной минуты на протяжении десятка матчей, я не понимаю это абсолютно. Это, знаете. Это все такая какая-то ярмарка тщеславия все равно. А вот я не хочу и не буду. гордиться тем, что при этом человеку платят зарплату. А почему здесь зарплата? Попробовали бы не платить у него контракт. Вы подписали, подписали, платите.
Я повторю, что это выглядит прилично, только если мы проводим какие-то градации в неприличности, там вот за пределами.
Да.
Вот. То вот так. Дальше. «Зенит устал или Локо настроился?» спрашивает Артем. «А как же проблемы с допингом?» Какой устал? Да что вы? О чем вы говорите? Да нет, «Зениту» достаточно трудно все сыграть так ровно. И не должен он был играть. Потому что сейчас «Локомотив», «Зенит», «Зенит», «Локомотив» — это совсем не тот матч, который был бы сыгран когда там, в мае, да?
Пожалуй.
Это совсем не тот матч. И не тот матч будет «Динамо», «Зенит» сейчас. Хуже, лучше, я не знаю.
Нет, он по расписанию играется, он так и был запланирован.
Вот после, потому что он будет играться после незапланированного «Локомотива». Это все же входит. Нельзя,
в этом смысле, да.
Нельзя же сделать так,
вся чтобы... Вся картина меняется, да.
Поль говорит. Поль, вы пишете так нам смс-ку, что отдыхает, если вы знаете такого поэта Василия Кирилловича Тредьяковского. Что-то с тихво и бесноватых болельщиков «Спартака». Дальше. Поль, продумывайте дальше, а то так очень хорошо. 18 век такой суровый получается у вас. Так, дальше. Смотрим дальше. Вот здесь замечательно тогда. Нам говорят, что вот здесь про «Спартак» тоже говорят, что завтра будет все в порядке. После скандала с «Химками» уже решили все, что с «Химками» был купленный, проданный, сделанный матч, то завтра все будет в порядке. То есть послезавтра имеется в виду «Спартак-Луч», там и все здесь. Кстати говоря, вот это... Что такое вот эта убежденность в абсолютно всем купленном и проданном, которая в каждом втором комментарии на всех конференциях, сайтах, репортажах звучит?
Ну, во-первых, это леность мысли. Людям кажется, что сунув руки в карманы и окинув взглядом картину, они могут в одну минуту и имеют полное право высказать свое мнение, и оно будет типа обосновано. Но это неправда. Вот. Ну и я думаю, что это главное самое. Большинство не хочет думать, не хочет пытаться понять, что происходит. Хочет простого ответа сразу. Простого, громкого, хлесткого.
Ну да, да. За такие бабки было бы смешно играть плохо для «Зенита».
А Евгений? Ну, вот тоже Евгений.
Да, ну вот это из той же области. Из той же области. А, еще, ну что такое был матч? Химки «Спартак» Нальчик, окончился матч со счетом 2-0.
Да.
Вот. Мог бы быть там 1-3, не будь удаления. Мог бы быть 2-2. Значит, если бы по организованию прижал бы Нальчик «Химки» в середине второго тайма. Юрану, который ничего никогда не отражается на лице, он говорил просто с ужасом про эти 15 минут. Его никто не спрашивал, а он про эти 15 минут вдруг и заговорил во втором тайме в своем интервью. Сам все рассказал. Какой это был ужас. Может быть, это, конечно, купленный сценарий, но что-то здесь не было похоже. Почему все так заступаются за Титова? Может, его в дубль сослали за то, чего мы не знаем? Почему тренер не может быть прав?
Потому тренер не может быть прав, что если у него есть причина, он может ее назвать. А если он ее не называет, то мы вправе понимать это как самодурство. Вот и все.
А, ну да, вот Илья продолжает. 3-1 на пенальти в ворота Луча. «Спартак» выиграет с разницей в 2 мяча. Какого дьявола, скажите мне тогда, Илья, после этого самого сатурновского пенальти. Сатурновский, да, перед перерывом был пенальти, тот знаменитый. Какого дьявола «Спартак» проиграл в Грозном? 1-3. Ну, сейчас мне кто-то расскажет про долги, которые будет отдавать. Там единственный трезвый был голос вот на одной из конференций был, когда шла речь о долгах. Там было сказано, сколько же лет ЦСКА будет отдавать долги «Спартаку» тогда. Потом. Вот это было очень красиво. Так что, Илья, единственный ответ. Радимов – это каменный век, Андрей.
Угу. А вы, Андрей, какой?
Но это можно сказать, как говорил у нас это самое, у нас говорил Олег Иванович Романцев, говорил.
Отработанный материал, он говорил.
Совершенно верно. Так что цитируйте классиков тогда. «Динамо», «Динамо-Зенит». Вот это, на мой взгляд, интересная чрезвычайно игра. Интересная игра. Потому что «Динамо» во Владивостоке, это... ну, уехали бы они с одним очком тогда. Угу. Вот, ну, могли бы и забить. Но это вот чрезвычайная какая-то была бы удача. Сейчас «Динамо», наверное, выступит таким, каким его можно себе представить.
Ну, вот. Скорее всего, да.
Надеюсь, в каком-то оптимальном для себя составе. Интересно
там
еще,
интересно, что... сыграет ли Киржаков. Это, кстати, учитывая весь
контекст. Да, у Киржакова травма. У Киржакова травма. Насколько она серьезна, вот, я не знаю, просто завтра поставит или не поставит Киржакова. Но чрезвычайно интересно, что при этом придумает Кобелев. Как у него будет, если не будет Киржакова, будет играть Генков наверняка.
Наверное, будет играть Генков.
И как это будет все выстраиваться. Так что это очень интересно. Во всяком случае, очень интересно, в отличие от всех проблемных, где, кто, как, кого вернет из дубля, где, кто объявит о своей отставке, здесь интересно совсем другое. Здесь интересно,
как сыграет футбол.
Вот, футбол и как думает именно в этот конкретный день, как думает адвокат и как думает Кобелев. Вот. Ну, слава богу, хоть что-то позитивное о футболе сказали в самом конце. Все, спасибо большое. Это был футбольный клуб. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Расстаемся с вами.
До встречи через неделю.
До свидания.